называлась «Мамасту».
В моих руках цветок. Цвет у него необычный, запах у него незнакомый, форма у него невиданная, название у него неизвестно, но он цветок. Подходит на него взглянуть, наклоняется его понюхать, просит разрешения его потрогать, отходит потрясенные. Я горд, у меня цветок. Цвет у него необычный, запах у него незнакомый, форма у него невиданная, название его неизвестно, но он цветок. Вы видите, у меня цветок. Вы не пугайтесь, у меня цветок. Вы не огорчайтесь, но у меня цветок. Вы не злитесь, но у меня ведь цветок. Вы меня не трогайте, у меня же цветок. Цвет у него необычный, запах у него незнакомый, форма у него невиданная, название его неизвестно, но он цветок. Откуда взялся этот цветок? Откуда? Если бы я знал, зазевался и глядь в моих руках цветок. Ну, вот тут опять просьба почитать стихи, я тогда действительно несколько прочту так. Вот опять-таки просьба спеть цветок, видите, так все немножко совпадает. Ну, хорошо, я несколько стихов просто прочту. Вот тех, что просили, в частности. Между 8-м и 9-м вагонами я нашел вагон-ресторан. Обрадовался, поел и ушел. Часа через 2 смутное чувство привело меня обратно. Между 8-м и 9-м вагонами уже не было ресторана, а был вагон-телевизор. Я проторчал у экрана до тупения, но когда вернулся в свое купе, заснуть так и не смог. Встал и пошел назад. Между 8-м и 9-м вагонами ехала открытая платформа, на которой росли деревья и горел костер. Я просидел у костра всю ночь, пока он не погас, затем лег и моментально уснул. На утро оказалось, что за 8-м вагоном едет сразу 9-й. Правда, на некотором отдалении, а между ними нет ничего, даже бельевой веревки. Что за безобразие? Пришлось отыскать бригадира поезда. Странно, сказал бригадир, пойдем посмотрим. Мы пришли и обнаружили между 8-м и 9-м вагонами вагон-ресторан. Не пейте сырой воды, от сырости недолго и простудиться. Уходя, гасите свет, те, у кого вы гостили, давно уже спят. Не плюйте в колодец, а вдруг он артезианский. Будьте взаимно вежливы, просто так, из принципа. Старые люди говорят, что если вы будете хорошо себя вести, то даже самая сырая туча, закрыв солнце, все равно не погасит свет. И если вы заблудитесь в пустыне с банкой сухого молока, вам обязательно попадется колодец с прохладной кипяченой водой. Хорошо, сидя с кружкой ледяного молока на бархане, ждать попутных верблюдов и сознавать, что вы не верблюд. Спасибо. Есть такая песенка о превратностях любви. В ней поется, что поп любил собаку, а собака – мясо. Но она отдала за свою любовь жизнь, а он за кусок мяса – любовь. Не грусти, собака, твоя песенка еще не спета. Поэт должен жить долго, чтобы все успеть сочинить, чтобы успели издать его стихи, чтобы успели его заметить, чтобы успели воздать должное. А я ждать не люблю. Написал, что хотел, и помер. Лучше не буду поэтому. О странности не ищущих выгода, удел не щадящих горба. Весна – это ж все-таки выбор, а осень дана, как судьба, судьба осыпаться стихами, о каждом немного скорбя. Гора, обронившая камень, теряет кусочек себя. Но есть среди тысячи мнений догадка простая одна, что, может быть, ствол не разменен, а землю не выпить до дна. И если все так, то упорней, неважно, доколе и где, работайте, ни свои корни к живой, затаенной в воде. Расплавом сомнений и истин болячки души береги, и самые лучшие листья, наверное, еще впереди. И что за досужие сплетни, откуда такие взялись, что вон, мол, желтеет последний тобой недописанный лист. Мне сообщили, что я не Пушкин. Я ужасно расстроился. Знал ли Пушкин, что он не я, наукой не установлено, а то погоревали бы вместе. Когда мне будет 50 плюс-минус, и я приду к тому, с чего не сдвинусь, и скромно окопаюсь на виду, с десяток строчек высекши навеки, я нарисую шашечки на деке и ключиком пружинку заведу. Нехай себе подсчитывает мзду. А вам явлюсь всех толще и маститей, спою не все, а вы мне все простите за нечто легендарное любя. И буду петь, хрипя и уставая, и в зал глядеть своих не признавая, не узнавая где-то и себя, прошедшего, отцветшего себя. А если протяну еще немного, то, отрешаясь от всего земного, помимо пищи, пенсии и сна, мешая мудрость с немощью мысли, я песнопение к суете причислю. А суета, кому она нужна? Она ж поди не может ничего. Ну а покуда мне плюс-минус 40, и важен каждый вздох ваш, каждый шорох, и похвала, и честная хула, разговориться так порой сложно, зато потом расстаться невозможно. Такие вот забавные дела. Кого вы конкретно можете выделить среди молодых авторов? Ну, я не знаю, конечно, имя, скажем, Щербакова не является открытием, да? А вот в Сызрани есть очень, по-моему, симпатичный автор Сергей Иванченко, а в Иваново есть Марина Ливанова, а в Орле есть... Ой, как же его, Миша. Уже забыл, помню, что он пчеловод, а фамилия вот Малков. По-моему, очень интересный. Юра Фролов в Северодонецке. Есть авторы, в общем-то, такие неординарные. Как вы относитесь к теперешней грызне между некоторыми авторами? Ну, как нормально, они что же люди, в общем-то. К тому, что некоторые барды продают себя за деньги. Организации по доставке барда на дом. Ну, здесь все, в общем-то, неоднозначно. Что значит продают? Начиная с каких денег надо считать, что они себя продают? Я не знаю. В общем, и как это все получается? Если человек ради того, чтобы побольше заработать, в общем-то, начинает как-то, ну, идет на какую-то свою инфляцию, это, конечно, не очень симпатично. Вот. Если он работает, ну, как вам сказать, ну, просто для того, чтобы иметь возможность появиться у всех, кто хочет его видеть, ему приходится вместо такой нормальной работы, где он бывает свободен только в выходные, заниматься в основном концертами, то, видимо, он должен как-то что-то есть, так ведь? Вот, то есть здесь какие-то... Ну, это не конкретный вопрос. Наверное, тут в каждом случае это особо. Какого цвета ваше небо? Угу. Опять намек. Ну, вообще, небо разное. Вот за что я люблю Туапсе, там никогда не бывает неба одного цвета. То есть там небо все время в динамике. Вот. Не бывает такого, что все мазано одной краской без полутонов. Не испить святых колодцев, не замерзнуть у костра. День займется, перебьемся до утра. Вскинем писаные торбы, вместе топать хорошо. Разбежимся, только чтобы точно кто-нибудь дошел. Что ж, сужается дорога, прав ли, нет ли, но сужу. Сил хватает, лет немного, может, тропку проложу. Не плачу прощальной дани, сами знаете, пора. До свидания, перебьемся до костра. Жар и холод, тернии и лавры, тумаки, посулы, благодать. В вечном путешествии за главным угадать его б не прогадать. Но когда венок последний роздан, и уже совсем ни до чего, вы со мной, отчаянные звезды пасмурного неба моего. Не плачу прощальной дани, сами знаете, пора. До свидания, перебьемся до костра. Спасибо. Так, вот я так думаю, что, может быть, записок нам теперь как раз хватит для того, чтобы довести наше сегодняшнее дело до конца, потому что время, оно тоже, в общем-то, не очень безгранично. Вот. Значит, как вы относитесь к исполнению ваших песен другими, если в это исполнение вкладывается, может быть, иной смысл, иная немножко трактовка, какие темы вам наиболее важны? Значит, насчет исполнения другими моих песен. Ну, вы знаете, на свете имеется такое количество авторов и такое количество песен, что когда среди этого кто-то выбирает мою песню, мне, конечно, становится очень как-то интересно, что этим человеком двигало и действительно ли вот можно что-то мое выбрать. Потому что хороших песен огромная масса, и, в общем, это, знаете, льстит. Поэтому, чтобы человек, как бы он это дело не трактовал, в любом случае мне всегда это бывает приятно. Ну, а что касается трактовок, ну, видимо, есть такое понятие о суверенитете, о свободе и независимости каждого из нас, вот, его видение мира и так далее. Так, а вот какие темы... Ну вот то, что мне лично не дает жить, так, или то, что не дает жить моим друзьям. И вот в основном это, наверное, так. Тут и внутренние, и внешние, начиная от погоды и кончая. Вот. Скажите, пожалуйста, как складываются у вас отношения с официальным искусством? Ну, вы знаете, я, пожалуй, не имею отношения к официальному искусству, поэтому все складывается, так сказать, в разных местах. Вот. Они складывают у себя и у себя. Вот. Есть ли у вас песни еврейской тематики? Да, я вот пел «Саратовский вальс», считаю, что это песня еврейской тематики. А почему? Потому что она была ответом на попытки одного человека уговорить меня уехать. Вот. Как вы считаете, есть ли индикатор добра и зла, или это относительные понятия? Так, есть ли индикатор добра и зла? Надо подумать. Ну, вообще-то говоря, если попытаться ответить словами, то я, ну, отвергаю для себя так называемый категорический императив Канта. Вот, то есть не делай другому того, чего бы не хотел, чтобы сделали с тобой. Мне кажется, это, во-первых, субъективно, во-вторых, мало ли кому чего не нравится или нравится. Вот и вообще это, по-моему, ну, даже недостойно нормального человека. Вот. А что касается добра и зла, наверное, это все-таки в ощущениях и в том, что каждый из нас подразумевает под понятиями о морали. Может быть, так. А это что у тебя? Капкан? Да разве что для игры. Па-па-ра-па-па. Капканом, братец, кишка тонка. Они же стервы хитрые. Па-па-ра-па-па. Он, слышишь, нет, это не прибой. А чтоб мне сойти с ума, их топот, их барабанный бой. И имя сему чума. Давай-ка, брат, без красивых слов, напрасны твои труды. Па-па-ра-па-па. Какой ты, сукин сын, крысолов, без слуха и без дуды. Па-па-ра-па-па. Без вероломства и без ножа, кто ты без них наяву? А деньги, денежек мне не жаль, их нету, тем живу. Па-па-па-па-па. Ах, не капкан, говоришь, прибор следить за полетом звезд. А раньше было слыхать прибой и звезд этих самых воз. Да-да-да-да-да. Но деньги крысами куплен мир. Ты прав, а они правей. Да, дети, знаешь, детей возьми, им нечего тут, поверь. Ну, вы знаете, честно говоря, песенка эта очень старая, и я тогда считал примерно так, что всем хорошим людям надо уходить от плохих людей в другое место. Ну, наверное, это просто нереально. Вот. Володь, что вы думаете о перспективах развития нашего общества, страны? Какие мысли о прошлом, об истории? Ну, отчасти вот предыдущей песенкой я, наверное, ответил, так? Отчасти, вот у меня в свое время появилась тоже такая песенка, как вам сказать, ну, действительно, это был случай, который, ну, вот в преломлении к людям оказался очень таким пророческим. Значит, представьте себе такой тяжелый-тяжелый пасмурный день, октябрь, причем даже конец октября, и вот... Вдруг вы видите траву, которая вот только-только проросла. Причем это не то, что там озимые какие-то посели, вот просто она сама взяла и выросла. Вот. А ясно, что вот будет зима, что этой траве не жить, и как это все так. Вот однажды я увидел такую траву, действительно это было так, а потом увидел людей, которые мне напомнили такую траву, и я им подарил эту песенку. Самолет у земли пробивает облака. Вот и славненько, думаю, сели. А бетонную твердь обступает по бокам молодая веселая зелень. Ну, трава и трава, отчего же на уме? Вроде праздник, а вроде бы смута. Так ведь, братцы, октябрь, дело катится к зиме, а она вдруг взошла почему-то. Кто-то срочно отцвел, кто-то временно исчез, а кого-то, кому-то скормили. Нынче, братцы, октябрь, и по логике вещей правит осень в подоблачном мире. У нее свой сезон, у нее свои права, и ползет серых дней вереница. Только эта трава, сумасшедшая трава, не торопится ей подчиниться. Что за черт? Что за сорт? Кто там главный по траве? Кто позволил? Где пропуск? Чья виза? Шум растет, а росток все упрямее лезет вверх, будто снегу грядущему вызов. Точно жмурится он в чем-то сказочном тепле, и надежды несмелые будет, мол, понятно, природа, законы и т.п. Только, может, зимы да не будет. Так вот, понимаете, эта песенка 81-го года, она действительно оказалась в чем-то правой, потому что зимы, наверное, уже и не будет. Но дальше все будет зависеть, наверное, от того, сколько мы сможем себе позволить лжи. Чем больше, тем хуже. И в этом смысле у меня тут был один тоже такой вот какой-то странный, непонятный стишок, не знаю. Подхожу к прилавку, на нем пышное, яркое, лакированное. Что это у вас? Не видишь, что ли? Истина, объективная. Нет, думаю, не похоже это на истину. В лучшем случае сплетня это или квартальный отчет. Истину в нем кот наплакал. Ну что, берешь? Спасибо, говорю. Мне бы чистый, да побольше. Ишь, что захотел? Катись-ка ты подальше. Подкатываю к другому прилавку. На нем бесформенное, бесцветное, бестелесное. Что это у вас? Ослеп, что ли? Истина? Объективная? Нет, думаю, не такая она. А это в лучшем случае смутная догадка. Истина к ней никакого отношения не имеет. Ну что, берешь? Спасибо, говорю, мне бы чего посущественней. Ишь, выискался. Катик, ты сам знаешь куда. К третьему прилавку подкатываю. На нем куски всякие да кусочки. Что это у вас? Дурак, что ли? Истина? Объективная. Нет, говорю, врете вы все. Не истина это, а отдельные факты. А вот чего они у вас все на один манер? Да уж так вот. Сырого материала нам не положено, а жареных сами не держим. Канцерогены, а не от лукавого. Эти брать будешь? Спасибо, говорю. Таких у меня у самого девать некуда. Ну и катись, гурман очкастый. Подкатываю к четвертому. Гляжу, вроде бы она, только без лап, без башки, кожа пупырышками. Кто же ты ее, говорю, так отредактировал? Для тебя охламона старались, чтоб тебе же легче жилось. Берешь? Нет. Спасибо, говорю. Мне бы целиком, как есть. Так ты кто такой? Катись пока цел. А катиться-то дальше и некуда. Кончились прилавки. Одна бабка на ящике сидит, а в корзинке у нее истина. Что бабка? Объективная? Да где уж мне, сынок, объективную взять? Дай бог простых, да и те все больше горькие попадаются. Бери, почитай, даром отдаю. Жаль бабку, да себя жальше. В школе, помню, учили, если горькая, значит импортная. Ну и от греха подальше. Может, сам какую добуду. Так, ну вот сейчас уже остается только самые, может быть, интересные какие-то. Так. Ух ты, здесь старые знакомые в зале окопались. Очень приятно. Недавно был в Ижевске, кстати. Так. Если можно, что-нибудь из пародии на самого себя, как они возникают. Ну, вы знаете, пародии на себя у меня нет, этим занимаются другие, и их много. Так что, в общем-то, недостатка в их рядах нет. Ну, просто, может быть, времени так не хватит. А если у песни «Маленький фонарщик» своя история, как она появилась, я скажу. Правда ли, что у вас есть собственная пародия на «Зеленый поезд», если можно исполнить? Нет, дело в том, что я не помню всех пародий на те пародии, которые писались на меня. У меня их несколько штук было, но они, как правило, очень неудачные бывали в разные времена, поэтому я не буду их петь, просто не вспомню даже. Ну, просто уже, чтобы нам как-то действительно на чем-то закончить, потому что я чувствую, что разговор пошел, а вот тут он может быть уже бесконечным. Это здорово, но все равно придется как-то кончать. Вот так что уж лучше сразу где-то на чем-то. Так. Ну, тут просто песня попалась такая, которую я не могу не спеть. Мне быть с тобой еще полчаса, потом века суетной возни. Малыш, возьми мои паруса, весь мой такелаж возьми, весь мой такелаж возьми. Мы о шторма расшибали лбы, наш пот всю палубу пропитал. Малыш, ты юнгой хорошим был, теперь ты сам капитан. Я злился, верность кляня твою, другому верность свою влача. Я скоро что-нибудь натворю, не бойся, не сгоряча. Мне быть с тобой еще полчаса, потом века суетной возни. Малыш, возьми мои паруса, весь мой такелаж возьми, весь мой такелаж. Ну вот тут просьба рассказать о грушинских фестивалях, а на них уже лет 10 не был. Вот. Как сделать так, чтобы эти фестивали увидело как можно больше людей? Вы знаете, по-моему, на самом фестивале так и делается, чтобы их увидело как можно больше людей. Там по 120 тысяч бывало. Вот. Я, правда, не знаю, когда приезжают 120 тысяч, что они там могут увидеть. Вот. Расскажите о ваших друзьях-бардах, можно песнями. Вот это интересно, я попробую. Сейчас посмотрю, что еще тут в записках. Вот. Так. Ну вот, о спорте у меня, к сожалению, песен нет. Честно говоря, вот до этого я еще как-то не дошел. Ну, если надо, я попробую. Так, где вы изучали французский язык? Вы знаете, я его изучал везде, и поэтому я его не знаю. Вот я, интересно просто, с чего взяли, что я говорю по-французски. Дело в том, что в последние лет 10 вместо меня по-французски изъясняется исполнитель и автор из Караганды Виктор Баранов. Он поет песню «Мишель, не пари муру», я ее уже не пою. Вот. Ну, как я начал писать стихи, первый стишок был в 5 лет про демонстрацию на 1 мая. А, ну, это было так, это вот, знаете, кажется, что то, что пишется во всех детских книжках, ты тоже так можешь. Вот, с одной стороны, может быть, потому что 50% – это такая халтура, которая под силу действительно любому 5-6-7-летнему. С другой стороны, это какие-то гениальные вещи, вот типа произведения Чуковского, Маршака, где вообще швов не видно, все идет на одном дыхании, и кажется, что это настолько естественно, что тоже любой сможет. Вот действительно, скажем, слушаешь, как играет Владимир Виардо, Думаешь, ого, вот это да, вот кто, никто так не может сыграть, наверное, я вот ни за что, во всяком случае. Слушаешь, как ту же вещь играет Святослав Рихтер. Все очень просто, все естественно, кажется, ну так и я могу, а на самом деле все наоборот. Как Виардо еще может получиться, а вот как Рихтер вряд ли. Вот, святая простота, только не в том смысле, в каком там с гусом разбирались, а действительно святая простота. Вот. Это здорово, что вы поете просто лирические песни. А петь на злобу дня – это продаваться. Петь о том, о чем пишут все газеты и так далее. Да тот же Афганистан. Почему 3 года назад не пел никто, а теперь поет каждый? Только не объяснять это тем, что было нельзя. Ну, вы знаете, я не считаю, что все, что на злобу дня – это продаваться. Во всяком случае, действительно, бывает, хочется спеть что-нибудь на злобу дня, а вот думаешь, а чем это тебе обернется? Если не тебе, то организаторам, скажем, концерта. Вот. Володя, вы любите ходить в гости? Заходите к нам в военмех. У нас регулярно варят кофе, и почти каждый поет ваш бахштаг, военмеховцы. Ну, надо будет, вообще-то говоря, нагрянуть. Скажите тогда, как это сделать? Так, что же мы еще не пели? Облетают грачи с пожилых колоколен, черным прахом по ветру уходят, редеют. Я немного устал и, наверное, болен. Ты, конечно, не знаешь, что снова в беде я, что снова в беде я, в беде я. Так ведется на свете года и столетия. Будет день и печаль, призрак вечной кровати. Ты придешь и уйдешь, ничего не заметив, а за тысячу...